Здравствуйте, меня зовут Мария Панова. В ближайшие 10 минут узнаем, как пчелы создают знаменитый алтайский мед, где в Барнауле можно изучить лекарственные растения. Также выясним, почему не стоит кормить диких животных в лесу. Животный мир Алтайского края богат и разнообразен, так же, как и его звуковая палитра. Сегодня открывает программу «Пчела». Это звук крыльев, который мы все слышали. Также многим знаком пчелиный гул. Для нас это звук чаще сигнал опасности, а вот для цветов совсем иначе. Недавно ученые сделали удивительное открытие. Они выяснили, что звуки, издаваемые пчелами, не только помогают им опылять цветы, но и заставляют растения производить больше нектара. Вначале они запустили жужжание пчел на высокочувствительные микрофоны. Затем воспроизводили этот звук рядом с растениями и обнаружили, что цветы увеличивали содержание сахара в нектаре на 20% и объем нектара на 15. Как пчелам удается создавать знаменитый алтайский мед и как начался сезон, рассказывает пчеловод Ольга Дубовик.
Май месяц – это месяц уже, когда пчеловоды начинают активно работать и готовить свои пчелосемьи к основному медосбору, который начинается с момента цветения основных медоносных культур. Это донник, потом, значит, мы ждем уже гречиху, подсолнечник. Вот эти наши основные медоносы, с которых качается на Алтае массовый мед. Ну, конечно, в тайге это диагель, кипрей. Естественно, в горах это тоже свои там растения, разнотравья горное. Поэтому, чтобы вот был очень хороший медосбор именно летом, весенний период крайне важен для пчеловодства, потому что именно весной пчеловоды наращивают силу пчелосемей. Именно весной пчелы должны развиваться, а для этого должна быть кормовая база для них. То есть нужно цветение, нужна погода, нужно, чтобы был принос пыльцы, нектара в улей, и тогда матка откладывает больше яиц, и тогда больше выходит пчел, и тогда сила пчелосемей нарастает. Как только выглядывает солнышко, вот любое вот проявление хорошей погоды, пчела уже в работе, пчела уже летает. Конечно же, пчелы несут пыльцу, они летают, и воду они носят, конечно же, потому что у них очень много детки, и вода нужна. Вода нужна для того, чтобы приготовить им корм, сироп этот. Пыльцу они носят. Сейчас вот в лесу у нас очень много, вот знаете, лесных таких культур. Вот у нас, начиная с самых первых первинка флоры, там у нас мать-мачеха, потом вот и вот одуванчик, потом вот у нас герань луговая, медуницы. Очень много в этом году было. Просто голубой лес стоял, просто голубой. Столько медуницы. Вот я первый раз такое вижу. Но сплошным голубым ковром цветет незабудка после медуницы. Чечевичник весенний. Столько трав, и вот они друг за другом, вот так все лето. Вот когда мы стали базироваться в лесу, это уже 8 лет мы здесь, в Первомайском районе, я поняла, что лесное разнотравье бывает такое разнообразное, такое уникальное. Во-первых, лесное разнотравье может быть не просто цветочным медом, а это цветочно-падевый мед чаще всего. Бывает нектар с цветочков, пчелы собирают, как правило, да, это цветочный мед, он весь цветочный. Но бывает в очень сильную жару, когда очень жарко, нектара нет в цветах, просто он высыхает, да еще если с ветерочком, а деревья выделяют сладкую липкую жидкость. Вот на обратной стороне листиков такая вот сладкая липкая жидкость, и еще всякие там насекомые оставляют эту сладкую липкую жидкость, плодожорки там всякие. И пчелы это собирают. И этот мед богат декстринами. Этот мед, совершенно другой анализ для этого меда делают на исследования. И падевый мед, он бывает дольше не кристаллизуется. Он обязательно темного цвета. И вот смотришь, качаешь лесной мед, смотришь темного цвета и думаешь, по цвету вроде бы как будто это гречишный мед. Но гречихи нет по округе нигде. И гречихой он не пахнет. Интересный мед, он совсем другой немножечко отличается. Но обычному обывателю не отличить этот мед, конечно же.
Эко-новости.
Барнаульские школьники могут изучать ботанику, не выезжая за пределы города. Пожалуй, это особенно важно для современных детей. Нам часто кажется, что у них все совсем по-другому, что их детство не такое яркое и интересное. Но в этом вина скорее взрослых, а не детей. Кто разрешит сегодня намотать паутину на палец, самому собрать малину в колючих кустарниках или залезть на березу? Даже в школах практически отменили летние практики на грядках. Отсюда и отсутствие желания исследовать и изучать растения. Чтобы изменить ситуацию, в последние годы в Алтайском крае занимаются возрождением школьных ботанических садов. Эта работа ведется третий год. Первым в нее вступил краевой детский экологический центр, который расположен в Барнауле, рассказывает директор экоцентра Игорь Марискин.
В советское время в школах во многих заложены дендрарии были, причем заложены достаточно серьезно, не как попало. Вот у нас, допустим, дендрарий делал в свое время Лисовенко, институт садоводства. Он разбит на географические группы растений. И во многих школах, я вот знаю, в Ребрихе точно, есть дендрарии очень хорошие. На самом деле образований, подходящих под ботсады, в Алтайском крае достаточно много. Раньше, в советское время, при каждой школе был учебно-производственный участок, так называемый. Он включал как минимум 3 отдела. То есть это был производственный, где выращивают для школьной столовой, для удешевления питания, морковочку, капустку, продукты питания, которые шли на питание детям, свежие со своего огорода, выращенные детьми. Второй отдел был, как правило, коллекционный отдел. Это отдел, который использовался для обучения. То есть мы изучали ботанику по учебнику Корчагина, и она была, систематика была построена так, что можно было выйти на пришкольный участок и увидеть, вот растение семейства крестоцветных, вот розоцветные, вот сложноцветные и так далее и тому подобное. То есть это были наглядные пособия, живые, как должно быть. Мы сейчас же по мультимедиа все учимся. Мы на своей территории все эти отделы даже больше, чем есть, сохранили. У нас прекрасный коллекционный участок, на котором в том числе даже краснокнижные есть Алтайского края растения. Ну и кроме того, еще отдел лекарственных растений у нас очень такой интересный, большой по объему. У нас даже студенты-фармацевты с меда приходят, практику у нас проходят, чтобы посмотреть вживую или на лекарственные растения, какие они.
В краевом детском экологическом центре можно прогуляться по территории и заглянуть в оранжерею, изучить более 200 видов растений местной и завязной флоры, в том числе те, кто занесены в Красную книгу, рассказала заместитель директора краевого детско-экологического центра Наталья Батлук.
Вот мы с вами как раз в дендрарии входим. Это начало нашей экологической тропы. Самый старый уголок нашего учебно-опытного участка, или, как мы сейчас говорим, ботанического сада. Видовое разнообразие должно было представить как флору Алтайского края, так и России. Только что мы с вами прошли под тенью манжурского ореха. Это дальневосточный вид. Что касается более южных растений, которые встречаются на территории России, с ними посложнее, потому что зимы у нас суровые. Например, каштан, который несколько лет произрастал в нашем дендрарии, все-таки не выдержал одного из морозов и погиб. Есть событие для туристов — цветение моральника, да? Ну, правильно он называется — рододендрон ледебура. И не обязательно ездить в горный Алтай для того, чтобы полюбоваться. Мы всегда приглашаем к нам в экоцентр. Но сейчас он не цветет, конечно, не такой он живописный, но весной можно насладиться цветением у нас здесь в экоцентре.
В год ботанический сад посещают несколько тысяч детей. В экостанции посчитали, что изучением флоры и фауны в крае занимается порядка 17 тысяч детей и подростков.
Это интересно.
Животное, распробовавшее человеческую еду, будет возвращаться за добавкой. Поэтому оставлять пищевой мусор в лесу – опасная практика. Органические отходы разрушают естественный баланс экосистемы. Кроме того, они являются приманкой для хищников, делая места стоянок опасными, говорит инструктор по туризму Алексей Арапов.
Сейчас в последнее время появились проблемы с медведями в тех местах, где ходит много туристов и не убирается мусор, то есть оставляют пищевые отходы, и медведи начинают приходить кормиться на эти тропы. И были случаи нападения медведей на туристов и со смертельным исходом. Из хищников приближаются зачастую лиса. Лисы подходят и еду просят в последнее время. Но стоит опасаться, потому что для хищного животного это необычное поведение. И это может быть по разным причинам. Ну, бывает, конечно, голодный год, да, как вот у нас, либо уже там прикормили каких-нибудь лис, как белок. Но зачастую это может быть признаком бешенства. И стоит опасаться тех диких животных, да и вообще, в принципе, любых животных, которые являются переносчиком бешенства и к вам начинают приближаться. Лучше с этими животными не контактировать. Кормить не надо. То есть, если это бешеное животное, по нему, во-первых, это будет видно. Агрессивное поведение. Не просто она там боязливо на тебя смотрит, а она прям к тебе бежит, там, может быть, слюна, пена и внешний вид такой, скажем, нездоровый. Ну, тут надо это, куда-то от нее защемиться, и, ну, либо попытаться отогнать, если получится. Если нет какого-то укрытия, дерево, камень высокий, да все что угодно, чтобы до вас не достали, то вот лучший способ это взять какую-нибудь дубину и встретить как надо.
Будьте осторожны в лесу, берегите планету. На сегодня это все. До новых встреч.
Программа подготовлена при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Эхо природы.